пожалуйста, мы решили сегодня немножечко пройти по страницам истории Горного Алтая. Вот вроде бы много знаем, и в то же время не очень-то и много. Вот давайте освежим это в памяти, а еще у нас будет сегодня визуально-зрительный ряд. То есть мы с вами сейчас попадем с помощью вот нашего видеопроектора в Горный Алтай, в самые сакральные, заповедные его уголки. Алтай, Златокаменный Алтай. Испокон веков он был колыбелью многих племен, потоки которых заполняли его долины и степи, хребты и ущелья. Не спеша шли народы, пронеся с собой свою духовную культуру и оставляя многочисленные курганы. Что искали они на землях Алтая? Так проходили века за веками, шумели леса и текли реки, ставились юрты и произносились пожелания у жертвенников. А у священных костров пелась песнь родному Алтаю. Поднималось и опускалось солнце над Алтаем. В траве долин пасся разномастный скот. Несчастливы были стада отары и табуны. Пока горел огонь в юрте, давая тепло и пищу вновь прибывшему, уставшему от дальней дороги путнику, пока звучала речь из струны мудрого тавшура, в свою очередь нарождались племена, сменяя поколения за поколениями. На Алтае сошлись не только разноплеменные народы, но и три драгоценных учения человеческого духа. Слова Будды, Христа и Магомеда. Алтай хранит в себе целое созвездие сакральных центров, прошедших по его земле народа. По русским преданиям, Алтай – это золотые горы, восточная граница великой прародины славян Семиречья. Алтай – это священный Алатырь перед престолом Всевышнего. Это и Белогорье, ибо над Алтайскими горами парит величественная Белуха. Гора Белуха является одним из самых сакральных мест планеты. И она издревле почитается священной. Белуха расположена точно в центре четырех океанов. На одинаковом расстоянии от нее находятся Индийский, Северный, Ледовитый, Тихий, Атлантический океаны. Много мест силы расположено на Катунском хребте, самой высокой точкой которого является Белуха. Катунский ледник, в котором берет свое начало река Катунь, долина Иргу, озеро Аке, Мультийские озера, слияние рек Будурдах и Аргут, слияние Аргута и Катуни, Гуймонская долина. Все вы это сегодня увидите. Еще одним местом силы Горного Алтая является плато Укок и горный хребет Табын-Бунга-Улан, в переводе с тюркского «Пять святых гор». Пастбище Укока лежат в преддверии небесного свода. Здесь можно говорить не только шепотом, вернее, только шепотом, иначе можно потревожить могущественных духов и навлечь на себя большую беду. Вдоль Чуйского тракта расположено еще несколько мест силы. Некоторые из них, как, например, святилище Колбакташ и Чуйский оленный камень, находятся рядом с автомобильной трассой, другие в некотором отдалении от нее. Наиболее сильные из них – святилище Елангаш у подножия горы Иктрум. Места силы расположены в долинах рек Юстыт и Баргузы, Шаманкамень и другие. Они расположены недалеко от Кашагача. Уникальным местом силы является долина реки Каракол в Ангудайском районе. Здесь сосредоточено множество памятников духовной культуры различных эпох – петроглифы, стелы, курганы. А возвышающаяся над долиной гора является священной вершиной, к ней подходить нельзя близко. Покой этих мест был потревожен. Вы все знаете, что с плато Укок, найденная там укокская принцесса, была перенесена в музей. И сейчас очень многие коренные жители Горного Алтая говорят, что этим самым потревожили дух гор. И вот были причины землетрясений, наводнения. Совершенно особенное место – остров Патмос в Чимале. С этим святым для православных христиан местом связано предание о том, что евангелисту Иоанну Богослову в неспосланном свыше видении привиделись два храма, словно парящие над водой, один в Средиземном море, другой далеко от него, в глубине Алтая. Остров Патмос представляет из себя огромный камень посреди реки Катунь. Его название совпадает с названием острова в Средиземном море, где Иоанну, томящемуся в темнице, дано было откровение о конце света. 10 января 2001 года храм на острове Патмос был освящен епископом Барнаульским и Алтайским Антонием во имя апостола Иоанна. Сейчас храм на острове Патмос – это одно из самых посещаемых мест Горного Алтая. В Чимале есть тоже немного таких мест силы. Например, гора Бишпек и гора Верблюд. Сакральные места силы расположены выше Чимала, по течению Катуни, в районе сел Куюс и Актрой. Но сейчас пролистаем немножечко историю Горного Алтая. Первые сведения, сохранившиеся в записях о народах, проживающих на территории Горного Алтая, можно найти у историков древнегреческого Геродота, это 284 год до нашей эры, и китайского Сыма Цана, 145 год до нашей эры. Отец истории Геродот в своем трактате «История» упоминает их как неведомый миру народ и обитателей далеких восточных гор. В исторических записках Сыма Цана есть рассказы о северных соседях Китая, сведения которых носят вполне реальный характер, наполненные конкретными фактами. Этнический состав Алтая с конца первого тысячелетия до середины первого тысячелетия нашей эры представлял собой, с одной стороны, потомков пазырыкцев, с другой – это было время появления родоплеменных групп центроазиатского происхождения – теле и тюрков. Те же китайские летописи утверждают, что этнические корни теле и древних тюрков имеют отношение к гуннской и китайской культуре – кунну или сюнну. Благодаря накопленному научному материалу можно утверждать, что современное коренное население Горного Алтая является потомками древних племен и наследниками великих культур куннов, тюрков, уйгуров, кыргызов, киданий, монголов и джунгар. Сколько разных крови перемешалось вот здесь. На рубеже нашей эры, в так называемое гунно-сарматское время, второй век до нашей эры, Горный Алтай входил в состав крупного государственного образования Союза Гунну. Главным источником по их ранней истории являются труды упомянутого выше историка Сыма Цана, который считает гунну тюркским народом. В этот период они занимали обширные территории от Алтая на западе до Большого Фингана на востоке. Родовыми кочевьями этого союза были бассейн реки Аркон и Силингин с горами Хингая и западного Хингая, центральной Монголии. В период правления Шань-Ю-Мао-Дуня гунны владели уже бассейнами реки Тарим и горами восточного Туркестана, территории юго-восточного Казахстана и северо-западной Монголии, подойдя вплотную к самому сердцу Азии, району горы Белуха. Так постепенно вытеснялись ираноязычные народы скифского облика в Ферганскую долину, оставив свои земли гуннским правителям. Гуннское государство имело высокий уровень внутренней организации, материальной и духовной культуры. Например, при переходе реки Хуанхэ и угрозе завоевания исконных китайских земель они продемонстрировали свою высокую организацию войск. Как сообщают китайские источники, у гуннов каждое армейское подразделение сидело на лошадях своей особой масти. Внутренняя иерархическая организация управления государством поддерживалась правителями левого и правого крыла, объединенными властью Шань-Юя. Правители всех областей собирались дважды в год на жертвоприношение в святилище приставки правителя, расположенном в районе Тимир-Архона, это центральная Монголия. А осенью, когда табуны лошадей возвращались с летних пастбищ, начинались военные походы. У гуннов был применен принцип специализированных поселений, объединяющих людей по роду занятия – земледельцы, скотоводы, кузнецы, ржейники и так далее. Одевались они в меха, кожи, знать носила китайский шелка и парчу. Гуннский лук не имел аналогов по скорострельности и дальнобойности, а для психологического устрашения использовались стрелы-свистуны. У основания пера был просверлен костяной шарик. Религия гуннов представляла для себя общий для кочевников Центральной Азии шаманизм. По свидетельству тех же китайских источников, у них существовал культ меча, поклонение светилам, сезонные праздники, жертвоприношения. Источниками формирования этнической истории алтайских народностей являются тюркоязычные компоненты, связанные с носителями древнего этномена теле. В древнетюркскую эпоху на территории Горного Алтая расселялись племена, вошедшие в четыре группы тюрков – Тукю, Куу, Теле и Кыргыз. Начиная с VI века, история Теле стала связана с государством тюрков, которые впоследствии составили прототюркский этнический субстрат. Со временем он становится основой формирования тюркоязычного населения второй половины первого тысячелетия. Условное название исследователи дали ему Алтайи, Телесские, Тюрки. Алтайские племена в этот сложный период входили в мощный союз племен первого и второго тюркского каганатов. Период тюркской истории Горного Алтая был эпохой государственного строительства. Границы тюркского каганата стремительно расширялись. правлении Кагана Кигиня в VI веке государство простиралось от границ Китая до границ Ирана и Византии. Представляете, какая обширная территория. Каганаты вели оживленные торговые связи с Китаем и странами Средней Азии, Ближнего Востока, Восточной Европы. Население того времени оставило огромный культурный пласт на территории современного Горного Алтая. Это поселения, ритуальные сооружения, петроглифы и погребальные комплексы, а также рунические надписи. Все это вы уже сегодня видели. Все эти памятники Горного Алтая служили не одному поколению, и их культурные слои сформировались в разные эпохи. На протяжении тысячелетий на территории Алтая сохранялась преемственность в использовании святилищ и поминальных комплексов. Древнетюркская эпоха отразилась и в текстах, высеченных на каменных стелах, установленных в погребальных комплексах древнетюркских каганов и их приближенных. Древние тюрки применяли все известные в Сибири и Центральной Азии рунические алфавиты. Известный комплекс Калпакташ является самым крупным в России местом по количеству и насыщенности руническими знаками. Многочисленные молитвенные надписи на наскальных породах Алтая свидетельствуют о том, что здесь существовали и развивались многочисленные религии. Почитание неба как верховного божества было присуще едва ли не всем древним кочевникам Центральной Азии. Но именно у тюрков древний культ неба получил свою наиболее развитую форму. Именно он распоряжался всем происходящим в мире. Ему ежегодно совершались различные моления и жертвоприношения. Почитали тюрки также богиню плодородия Умай, духов основных светил, земли и воды. В текстах также неоднократно упоминается и бог Нижнего мира Эрлик, что сейчас есть и в эпосе наших алтайцев, очень много упоминается. У древних тюрков был разработан и этикет правил достойного поведения мужчины-воина. Женщина занимала особое место в вопросах государственного строительства, что с точки зрения арабских, персидских и китайских историков было отличительной чертой тюркских народов. По левую сторону на престол Кагана восходил Кадын, Хатун. Женщины не только наследовали имущество, но выступали и в качестве самостоятельных правителей Айкама. Все это отразилось в алтайском эпосе, например, в Казани Ачей-Мала. Вера в потустороннюю жизнь была ярко выражена в погребальном обряде. Летописи донесли до нашего времени описание церемоний знатных тюрков, во времена которых их сжигали вместе с лошадьми и необходимыми для их потусторонней жизни вещами. С VII века в правлении Кагана Цели в результате смены религиозного мировоззрения происходят изменения и в погребальном обряде. Кремация стала заменяться обрядом захоронения, свидетельство чему многочисленные курганы и в Горном Алтае, в том числе и у нас. С погребальными сооружениями связаны многочисленные каменные изваяния, являющиеся уникальными проявлениями ритуальной традиции древних тюрков. В скульптуре воятель старался передать черты лица умершего человека. Часто изображенные воины держат в руке чашу. Иногда они раскрашивались для придания большего сходства с живым человеком. Петроглифы, грота Куйлю, древние стелы у села Иня, археологический комплекс Куркичун, петроглифический комплекс Калпакташ и Бичикту-Бом, которые кроме изображений имеют и древнетюркские рунические надписи, являются тому подтверждением. Еламанское городище, там же древнее святилище, наибольший расцвет которого пришелся именно на период, связанный с древнетюркской эпохой, зона покоя Укок, на которую сейчас пытаются покушаться со строительством газопровода, да и многие другие места приняло в наследство от предков коренное население Алтая. С 745 года территория Алтая входит в состав уйгурского каганата. В исторических летописях китайской династии Суй уйгуры упоминаются под названием Теле, а в источниках 2-8 века уже встречаются названия уйгур. Постепенно уйгурский каганат объединяет земли Алтая, Центральной Монголии, юго-западную и значительную часть Восточной Сибири, став со временем крупнейшим азиатским государством к северу от Китая. Являясь многонациональным государственным образованием, уйгурский каганат объединял в себе и представителей многих религий и верований. зороастроидрийцев, огнепоклонников, буддистов, христиан, мусульман. В конце 8 века высшая элита Каганата принимает манихейское вероисповедание. Считается, что многие наскальные рунические надписи Горного Алтая по своему содержанию являются манихейскими. В 840 году кыргызы захватывают ставку уйгурского каганата. И с этого времени народы Горного Алтая входят в состав кыргызского каганата. В строительстве различных сооружений, дорог, на обработке полей применялся труд подданных народов. Это была унизительно тяжелая повинность для тюрков Алтая, привыкших платить дань воинами и изделиями из железа. Но упорное сопротивление покоренных народов не позволило закрепиться кыргызам на Алтае. И под натиском новых завоевателей хиданий они оставляют Горный Алтай. От кыргызов остались тоже памятники. Это Яканур, Акташ и недавно от Миндур с Сакона обнаружена руническая надпись, упоминающая, там не слово «кыргыз», не видно, можно прочитать. В XII веке кидане завоевывают Алтай-Семиречье, где в долине реки Чум была поставлена ставка верховного правителя Гурхана. От Китайской империи кидане заимствовали не только организации государственного управления, но такие также насильственное переселение покоренных народов с границ вглубь своей территории. В исторических сказаниях современных алтайцев есть сведения, касающиеся кидани, связанные со строительством мощенных дорог, очень развитое земледелие. По вероисповеданию они были последователями учения Нестория из Антиохии, из Сирии, то есть. Из-за жестоких гонений несториане бежали из Сирии в Персию, Среднюю Азию, Индию и Китай, где распространяли свое учение. Именно на Алтае спустя 6 веков русские старообрядцы стали искать беловодских священников сирийского происхождения, ну то есть чьи корни из Сирии, антиохийского постановления, как они говорили. Эти сведения есть в многочисленных рукописных маршрутниках, в устных преданиях, сохранившихся в Уймонской долине, в Рудном Алтае, в долине реки Ухтармы и среди алтайских переселенцев в Китае. Правящая элита найманов также была несторианами, но в то же время территория ханства объединяла представителей многих религий – язычников, шаманистов, буддистов. Начало освоения русскими территорий Горного Алтая связано с 17 веком. Именно в это время появились казаки, рудознатцы. Вот фильм «Ермак» у нас как раз снят именно об этом периоде времени, когда вот из России приходили казаки, чтобы присоединить к России новые земли, покорить вот эти народы коренные. Там очень ярко показано в этом фильме, потому что фильм такой многонациональный, там они и кыргызов показали, и монголы, и татары, на самом деле очень хорошо это представлено. Промышленное освоение юго-западной части Алтая Демидовым широко расширило возможности для дальнейшего проникновения русских в горный район. С вхождением территории Горного Алтая в состав России пределы Колывано-Воскресенского округа отодвинулись до границ Китая. Для защиты своих территорий от цинских вторжений русским правительством в 1760 году предполагалось строительство линий военных укреплений и расселение на этой территории людей. Однако этот проект остался неосуществленным, и только со второй половины 18 века южная часть Горного Алтая стала обживаться русскими людьми, каменщиками, как они назывались тогда, которые формировались из беглых мастеровых и раскольников, старообрядцев, то есть. Наиболее ощутимое заселение территории относится к началу 19 века, когда крестьянами Бийского округа стали осваиваться предгорья, а затем и горы Алтая. С первой половины XIX века интенсивно стала заселяться русскими Уймонская долина, а в 1834 году ее села были объединены в Уймонскую и Народную управу. Во второй половине XIX века русские частично заселили некоторые районы Горного Алтая. В основном в горы шли на постоянное место жительства жители предгорных районов и сибирские старожилы. Формирующееся местное население в основной массе числилось в сословии крестьян, и лишь небольшую его часть относили к другим сословиям. Исключение составляли русские старожилы Уймонской долины, которые с 1792 года были причислены к разряду оседлых инородцев. Но еще вот просто хочу остановиться на таком моменте. У нас недавно в библиотеке была презентация книги Виктора Шипилова «Митрополит Макарий», митрополит алтайский. Ну, на самом деле он стал потом митрополитом московским и смоленским, вот до такой высокой иерархии вот, Синилии. И с 12 года, с 1912 по 1917 он был митрополитом московским и смоленским, а до этого он был миссионером на Алтае. И как раз вот он жил в Горном Алтае на берегу Телецкого озера, там в убогой совершенно сторожке, лечил вот этих местных жителей, алтайцев. Многие благодаря вот его слову, его проповеди стали православными. Но жизнь просто удивительная и уникальная. Вот такое вот служение человек, жизнь вот настоящее служение. Ну и, конечно же, еще и казахи у нас тут на Алтае присутствуют. Формирование казахского населения Горного Алтая происходило в течение второй половины 18 и 20 веков. Казахи, как и алтайцы, имеют глубокие корни происхождения здесь и относятся тоже к тюркским народам. Колывано-Кузнецкие оборонительные линии и Бухтарминское укрепление при впадении в Иртыш были основаны казаками. И вот казаками. Я говорю про казахское население. Так, правильно, казаки тоже были, на Иртыше были казаки. Ну, вообще казахи, большая группа казахов предприняла попытку переселения на Алтай. Они даже как были официально узаконены здесь, но они здесь у нас не закрепились, они потом ушли. В 17 году, хотя к 17 году по переписи на юге Горного Алтая проживало 2000 казаков, ну а вот первое вот такое вот большое сообщество, оно почему-то эмигрировало в сторону Монголии. Вот. И в какой-то степени вот в тот период революции казахи составляли конкуренцию коренному населению Горного Алтая. Ну а в целом процесс присоединения территории Горного Алтая к российскому государству занял около 2,5 веков, что со временем укрепило геополитическую позицию России и создало условия для дальнейшего продвижения в Центральную Азию. Для коренных народов Алтая это стало возможностью возрождения этнокультурного потенциала, обескровленных бесконечными войнами алтайских племен. Совместное проживание основных групп населения Горного Алтая, алтайцев, русских, казахов, постоянно усиливало хозяйственные и культурные связи между ними, что способствовало изменению хозяйственной деятельности, культурно-бытового уклада и образа жизни. Но вот так сложилось, что коренных вот таких вот ярко представленных народов у нас в Горном Алтае осталось очень мало. Вот даже Вера Георгиевна, о которой говорила Галина Леонидовна, она принадлежит кумандинцам. И ею сделана огромнейшая работа, она жила в Горно-Алтайске, она написала «Историю кумандинцев». Вот это уникальный человек, уникальная книга. И вот сейчас я просто предлагаю нам немножечко переключиться с этих исторических фактов и цифр и посмотреть небольшие два видеоролика, посвященные кумандинцам. Вот первое в гостях у кумандинцев. Посмотрите. Представлено очень ярко и показательно со всеми традициями этого народа.
Отправляясь в гости к кумандинцам, приготовьтесь внезапно стать молодоженами. Жениха наряда, имейте любые вкусы. Для туристов кумандинская свадьба – настоящая экзотика. Одни наставления чего стоят.
Иногда он будет забежать куда-то. Но чтобы она не видала тебя.
Впереди пусть дети бегут, а позади пусть табунами скот бежит. Так кумандинцы желают богатства молодым и готовы делать это все лето напролет. Здесь, в Красногорском районе, на берегу реки Иша, посреди священных для кумандинцев берез развернут аил, чтобы туристы, путешествующие по малому или большому золотому кольцу Алтая, могли приобщиться к кумандинской культуре.
Будет плуг хозяйственный со всеми аутентичными орудиями производства. И что касается рыболовства, охоты, силки всякие разные, затем орешничение, все это вы можете здесь увидеть.
Но прежде нужно раскурить трубку Улья. Это традиционный для кумандинцев обряд гостеприимства, его проводят старейшины. Гостям, конечно, курить не обязательно, достаточно трубку подержать в руке, чтобы вместе с дымом ушли все плохие мысли. Еще здесь можно увидеть обряд поклонения огню, который не обходится без шамана. Ну и самое приятное – продегустировать угощение.
Здесь, в импровизированном кумандинском жилище, можно обедать блюда настоящей кумандинской кухни. Например, вот этот вот штахтетертек – это ватрушка с зеленью, или вот кузен – это каша с толканом, или вот такая вот сладость тоже с толканом.
Что такое толкан и как кумандинцы делают этот целебный порошок из жареного ячменя, вам покажут здесь же.
Вот это мать, а это дитё. Когда дитё видит мать, и в то же время получается это толкан.
Это еще одна традиция, которую кумандинцы бережно сохраняют с тех пор, как в 1992 году этот народ получили приезд от национальности России. До этого кумандинцев как нации официально не существовало. Сейчас Алтайского края насчитывает всего 1500. Исчезающий, малочисленный народ, самобытная культура которого вызывает огромный интерес даже у иностранцев. Недавно здесь побывали гости из Германии и Чехии, а на днях сюда приезжают студенты из Российского университета дружбы народа. Ирина Прокофьева, Виталий Шилякин, Вести Алтай.
Ну, еще один небольшой ролик называется «Язык голос народа».
августа Организация Объединенных Наций отмечает Международный день коренных народов мира. По традиции, этот день отмечают на Алтае кумандинцы, один из малочисленных народов России. На территории Алтайского края кумандинцы компактно проживают в Красногорском, Сокольском районах, Верхнеуральском. Численность их невелика, немногим более 3000 человек. Уходя коренями в древность, несмотря на все перипетии истории, народ сохранился не только как это, но и сохранил главное – традиционную культуру и еду.
Трубочка, когда трубочку закуривали, это радость какая-то. Иногда какое-то тяжелое горе, так настроение. Вроде трубочку закурил, и настроение поднимается. Вот припев этой песни «Колокупай, колокупай, колокупай, канцычам». Ой, ой, как хорошо, что есть у нас трубочка.
По утверждению историков, в древние времена на территории современной Монголии существовал курдский каганат, народы которого объединены общим тюркским языком, тюркский язык. Кумандинцы поселились на Алтае. По преданиям кумандинцев, в древности их народ звался Дин, в переводе с китайского «серебро». По антропологическому типу, кумандинцы принадлежат к южносибирской и туранской расе с более выраженными европейскими чертами. Их происхождение связывают с куманами-полосцами, тифами, но до конца можно не изучено. В переводе на русский, в этнонимы, куманды заключено древнейшее название тотема Левина. Куме. Я происхожу из Левина.
Охотник влюбился, увидел из девицы одну девушку-лебедь, и он так влюбился. И он спрятал ее крылья, и когда девушки-лебеди вышли из озера, из воды, то одна девушка не нашла свои крылья. И, ну, как, она не смогла как улететь, и осталась жить в том краю, где они купались. И отсюда идет история, что мы, кумандинцы, произошли от лебедей.
В центре кумандинской культуры села Красногорская большая роль в обучении кумандинскому языку принадлежит Валентине Тузаровне Беликовой, жительнице села Красногорская, владеющей языком и преподающей его детям.
Это слово.
В начале 1930-х годов была предпринята попытка обучения кумандинцев на родном языке. В 1933 году был издан Кумандинский букварь на латинице под редакцией Филонахова и Филатова. В 2005 году Леонтий Михайлович Тукмачев для изучения языка детей подготовил азбуку Кумандя.
Здесь у нас, как говорится, первые ласточки, есть словари, есть буквари, по которому можно детей учить, чтобы наше поколение, молодое поколение не забывали свой родной язык. В школе не изучают языка. Такого нет. В одно время было, но очень трудно собрать детей. А здесь воскресенье, дети свободны, они приходят туда с удовольствием. В первое время мы вообще чаепить устраивали, но в последнее время у нас тут не получается. То они в Москву едут, а репетиция, то они танцуют тоже, но тем более все равно ведется вот такой.
К сожалению, кумандинский язык не является литературным и все реже используется в быту. Становится ограниченным запас лексики, обедняется синтаксис, поэтому опасность его исчезновения очень велика.
Возрождение сейчас языка, культуры, познание того, что утеряно, возрождение того, что утеряно, вот это просто отрадно. Оставить после себя достаточно больше материала, чем мы имеем сами. Возродить и приучить детей чувствовать себя тем, кто он пришел в этот мир. Пришли кумандинцами, значит, нужно достойно продолжать род кумандинский.
Мы изучаем наш кумандинский язык, нам всем это очень нравится. Мы изучаем кумандинские танцы, возрождение, откуда идет кумандинский род. А еще недавно ездили в Москву, представляли кумандинскую культуру. Мы получили лауреат первого места по композиции.
Ну, это, конечно, не из плана конкретно наш, но вообще, культурное место, это штука для шамана.
Как в циклических группах, хотя, конечно, можно заметить, что она по-разному складывается, там, смешанные браки часто, и особенно в крае идет ассимиляции, которая касается всех малых народов. Но характерные черты у них сохранились в обрядах, отличается у них камлание, даже само закрепление коня на древке, в алтайцах это на больших жердинах закрепляется, заманивается по верхним башкам. У гуманинцев наоборот, она отделывается и продергивается сквозь спину вверх, она подвешивается на веревке. Сама одежда шаманов очень отличается. Только можно сказать, что похожа шапка на алтайский костюм. Тканый пояс обязательно. И вывернутая наружу шуба. На поясе у хама висел родовой бронзовый меч. И вот эти вот архаические черты, что человек похож и на животное, и на что-то. И получеловек был животное, вот эта вот шуба, она подчеркивает состояние, что ли, медведь, какой-то животное
случай. Героический эпос исполнялся сказителями кайчи, речитативом, переходом на кай, горловое пение или просто пение. Иногда исполнение сопровождалось его на камузе, алтайский ташу. Героический эпос исполнялся, как правило, по вечерам и ночью. Еще в 19 веке у кумандинцев был записан героический эпос «Майдайтара» – героическая поэма «Как Алпамаши». По традиции, в устной форме поколение в поколение сказителями и певцами передавали сказания и легенды, выражающие духовную ценность. Космогонические легенды кумандинцев повествуют о сотворении мира, о всемирном потоке, о происхождении человека и многом другом.
В 2012 году был создан ансамбль «Чакаяк», песенно-танцевальный. У нас еще 6 мальчиков есть, они у нас в школе. И написаны 2 композиции. Одна композиция «Возрождение», другая композиция «Легенда». Вот как раз в «Легенде» девушки у нас танцуют вот такими красивыми танцами.
Tülyençiydim, Şipşe'deyim. Şipşe'ye tülyen, ağımla anım, ağım bile doktorda götürülür. Natur istemiştay adak, baykışı bulgan. Baykışı bulgan, ana raskulaçık idi, ümündü, bir sıvırdahtan afalı, 30 yılda. Ağım kulaktan ulu da bulsa, hep de pırtıdakil buluşken. Anam Aksiyonu Satlayeva, Aksiyonu Rivenzeli. Sınırca, dardak Rivenzeli, kasır kışı bulgan, kasır kışı pay. Ağımın yanından, ağımın yanından paylar bulan. Ağımın adam pay bulan, ıdaydan pay kışlar.
По словам великого психологического Константина Дмитриевича Мшинского, язык есть целое живое, самоорганизмное и точное цвет, соединяющее отжившие, живущие и будущие поколения народа в одном целом.
Теперь есть народ, над горной речкой Геракл, устало приземлили. И скинув крылья у воды, в нее три девушки вошли, не видел мир прекрасности. В одном любившийся девиц, а в реке решил жениться. Откуда погрозился тот? В историю мы открываем двери, ведь мы не время.
Сейчас я хочу дать слово человеку, который не только принимает активное участие в работе нашего духовно-творческого